вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Автомобильные дела мы сегодня разбираем. Пользуйтесь возможностью. Все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну и видеть можно нас, не только слышно, но и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите и нажимайте кнопку «Присоединиться». А также ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Все вопросы мы можем обсудить, ну, на те, на которые есть ответы у Сергея. Сергей, да. У меня было вчера, я был свидетелем такой истории. Велосипед, он считается транспортным средством?
Велосипед считается транспортным средством, но велосипедист именуется не водителем, а именно велосипедистом.
Но вот светофор, да, горит как бы под стрелку, как сказать, если идет пешеход, то водитель его пропускает. Но и водителю, и пешеходу зеленый свет горит. Но это так, поворот направо там есть.
Да, много раз обсуждали, есть такая история. На стрелку, да?
Да, на стрелку. Едет велосипедист, и водитель его не пропускает. Он открыл окно и начал орать. Ты транспортное средство. Я у тебя помеха справа. Ты должен остановиться. А там за рулем сидит девушка какая-то, не какая-то, а девушка, которая не понимает, видно, что он ей говорит, и говорит, у меня зеленый, он говорит, и у меня зеленый, вот кто из них
то
прав?
То есть автомобиль не пропускал велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.
Да, на зеленый свет, но и у водителя был тоже зеленый свет.
У велосипедиста был зеленый
свет. Она ехала не по самому пешеходному переходу, она где-то на метра полтора дальше от пешеходного перехода.
То есть автомобиль поворачивал на зеленую стрелку, да?
Да.
А велосипедист пересекал по пешеходному переходу рядом с ним, да?
Да, тоже на зеленый
свет. Я думаю,
что
автомобиль все равно обязан был пропустить данного участника движения, потому что, хотя велосипедист и обязан спешиваться и пересекать проезжую часть только пешком, да, но это не снимает с водителя обязанность его пропустить.
В смысле, велосипедисты должны переходить перекресток пешком?
Да, они должны спешиваться и пересекать по проезжей части только пешком.
Самокатчики тоже?
Самокатчики, вопрос сложный, потому что если самокат не относится к механическим транспортным средствам, если у него мощность меньше, чем 250 ватт, то это вообще не транспортное средство, это, формально говоря, игрушка, и поэтому самокатчик не обязан, он является пешеходом, даже передвигаясь на этом самокате. И поэтому возможно, что он, конечно, и может быть причиной аварии, потому что он выскакивает на большой скорости, и не всегда можно притормозить успеть.
7373948, прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, я Алексей.
Да, Алексей.
Здрасте.
Ваш вопрос.
Вы знаете, смотри, такая ситуация. Мне тут сосуду этих судебных приставов пришло, в общем, 500 рублей штраф. Оказывается, в прошлом году чего там где-то нарушил на автомобиле. Не было ни квитанции, ни на госуслугах. Ладно, я только узнал, что это есть. Я оплатил. Но самое главное, меня возмутило неадекватность наказания. У меня есть три недорогих автомобилей, так они на них и за 505 баксов, грубо говоря, наложили штраф. Арест наложили.
Запрет на регистрационные действия они ввели, да? Так это называется.
Запрет на регистрационные действия.
Да.
В этом постановлении, считая прямо слово, вот три вида транспорта, там арест. Спирина Юлия Ринатовна, вот такая у нас в Московской области живет, да, я не знаю, правильно-правильно, она наложила арест вот прямо...
Но вы год не платили за этот штраф, не оплачивали, это их право.
Я объясняю, во-первых, не было ни квитанции, ни госуслуг, я только сейчас узнал, что это там произошло, как 19 августа там, прошлого года, да, даже не знаю, реально произошло, ни схемы, ничего. Хорошо, я быстро побежал, заплатил штраф. До сих пор ничего не снято. Вот уже больше не
пойдите и сообщите.
Да, есть такая проблема.
А как можно за 5 баксов? За
такие 500, законы, не зная закон, незнание закона не освобождает вас от ответственности.
Я спрашиваю, а кто такие законы дурацкие написал? Из-за 500 рублей на 3 автомобиля наложить арест. Это как вообще? Это где адекватность-то наказания? У нас 400 миллиардов государства подарило Америке, да, там, долларов.
И за что?
Никто не ответил.
Кому она подарила? Это арестовать, может быть, арестовали, так же, как и ваши автомобили. Нет, там от противного, потому что они ведут себя так, а здесь по закону были вы лишены. Давайте Сергей даст ответ.
Но здесь дело в чем? То, что вы не получили копию постановления, я думаю, что вы можете пойти к судебному приставу посмотреть, на основании чего было возбуждено исполнительное производство, там будет копия этого постановления. Я бы советовал посмотреть, потому что надо разобраться, чтобы не было такого в будущем, что через какое-то время вы можете так же, как какой-то штраф пропустить, и опять арестуют ваше имущество или спишут со счетов. А что касается ареста автомобиля, да, здесь пристав, наверное, перестарался, потому что если штраф 500 рублей, да, то какой смысл арестовывать все машины? Но дело в том, что приставы работают почти в автоматическом режиме, то есть к ним приходит постановление, они уже в электронном виде взаимодействуют и с ГАИ, и с банками, и направляют во все банки постановление об аресте денежных средств, и в ГАИ постановление об ограничении, и даже иногда за 500 рублей они накладывают аресты на недвижимое имущество. Правда, из практики могу сказать, что зачастую бывает так, что это все так же быстро и снимается, то есть поступают деньги на счет пристава, он это видит, и меры автоматом отменяются. Но иногда бывает, что приходится побегать, да, попросить его направить лишний раз эти документы, то есть, к сожалению, система работает не идеально, но пока другой у нас нет.
Ну вот слушатель советует, 986-й, порекомендуйте человеку приложение Росштрафы, просто эффективно. Ну и вообще сейчас...
Есть много приложений, и Росштрафы, и Яндекс.Штрафы, и банковские приложения, и, наконец, сайт ГИБДД, который очень быстро эти штрафы показывает. Кстати, я недавно получил штраф за движение по северо-восточной Хорде, почему-то там ограничение было 90. Я ехал 94, мне пришел штраф, причем штраф пришел в тот же день, это было 15 числа, в прошлую пятницу, утром я проехал в 12 часов, а где-то к вечеру уже штраф прилетел на госуслуги, информация о штрафе. Надо посмотреть, потому что там могло быть какое-то ограничение, будьте внимательны, потому что там стоят знаки 90, и вроде бы мы едем в допустимом интервале, но почему-то штраф пришел за 94, может быть, там был временный знак ограничения скорости, поэтому будьте внимательны.
Вы нарушаете тоже все-таки,
да? Я ехал с учетом тех ограничений, которые были установлены. Возможно, не заметил временный знак, который иногда бывает стоит после работы. Работа закончена, а знак стоит, и камеры настроены. Поэтому будьте внимательны и смотрите на знаки на все, на временные, в том числе не только на постоянные.
7373948, код города 495. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
А подскажите вопрос по поводу страховки. Закончился ОСАГО. Машина на компанию, вот, как несколько дней езжу, нет там сейчас какая-то была информация, что вот с камер будет приходить штрафы, если без ОСАГО ездишь.
Вы знаете, информация о том, что штрафы будут приходить в автоматическом режиме за отсутствие ОСАГО, это уже много лет обсуждается, вроде бы несколько лет назад запускался пилотный проект, но штрафы не приходили, приходили некие письма о том, что у вас нет страховки, будьте добры ее оформить, но пока эта система не работает, и проверка штрафов онлайн невозможна, опять же, здесь вот упирается все в нашу какую-то неорганизованность, потому что пока не удается организовать, скажем так, корректный обмен информацией между страховщиками и ГИБДД, чтобы не было такого, что вы купили сегодня машину, купили полис, а еще какое-то время эта информация в базе обновляется, вы, имея полис, передвигаетесь, а вам приходят штрафы. Пока, слава богу, эту систему не запустили, потому что иначе всем бы получили бы много штрафов.
А все. Штраф какой сейчас, не подскажете?
Штраф 800 рублей за отсутствие, за управление автомобилем, в отношении которого не оформлен полис ОСАГО.
Спасибо. У меня тоже маленький вопрос. А если ты, например, там много-много лет, лет 10, страховался в одной страховой компании, а затем решил перейти, все вот эти вот баллы и все прочее, вот это вот твой бэкграунд прошлый, он с тобой перетекает?
Вы имеете в виду КБМ, пресловутый, который как-то, к сожалению, не всегда, потому что новый страховщик не всегда почему-то получает информацию о всем вашем прежнем нахождении в другой страховой компании, поэтому я советую хотя бы за 3 года хранить свои предыдущие полисы, ну, хотя бы отсканировать их, да, номера, для того, чтобы, если все-таки КБМ будет меняться, то вы сможете страховочку показать его и рассказать, что у вас были такие-то страховки в таких-то компаниях, и были ли страховые случаи, страховщик сможет проверить.
7373948, это телефон прямого эфира, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Людмила, у меня такой вопрос. Я хочу продать машину, И при оформлении, ну, допустим, подписали договор купли-продажи, но машина еще не снята с учета, она на мне. И покупатель говорит, что в течение 10 дней он перекинет.
Переоформит, да.
Переоформит, да. У меня вопрос. Вот эти 10 дней, пока он переоформит, машина как бы числится на мне. Если что-то случается, что происходит? И как, может быть, по-другому надо оформлять?
Пока автомашина числится за вами, штрафы будут назначаться вам, и налог за этот период тоже будет приходить вам. Поэтому попросите вашего покупателя как можно быстрее машину переоформить, потому что, несмотря на то, что у вас есть документы о продаже, то есть договор купли-продажи, акт приема передачи, может быть, там копия ПТС бумажного, если у кого-то еще остался, да, в любом случае вам придется эти штрафы обжаловать, направлять жалобу в ГАИ, и это какое-то время, особенно с учетом того, что штрафы сейчас в Москве высокие, там те же 3000 рублей за проезд по выделенной полосе, в принципе, за 10 дней можно набрать штрафов на весьма ощутимую сумму. Поэтому в идеале вообще лучше с этим покупателем проехать в ГАИ и убедиться в том, что он машину переоформил, или честно его предупредить, что если он этого не сделает, вы прекращаете регистрационный учет и кататься ему до первого поста ГИБДД, где камера его вычислит.
Так, а если я сам вот сниму...
Ну, сами можете, она же сама может снять.
Сниму.
С учета.
А он останется, вот, ну как, у
машины. Смотрите, вы как собственник автомобиля, как автовладелец, владелец автомобиля, имеете право даже не ждать 10 дней. 10 дней – это срок, в течение которого новый покупатель обязан переоформить сведения о собственнике. Но вы, как владелец, да, можете хоть в тот же день, когда вы машину продали, пойти в ГАИ или даже через госуслуги оформить просто прекращение регистрации по заявлению, даже не указывая про куплю-продажу. Есть два основания прекращения регистрации – это прекращение в связи с отчуждением или просто прекращение по заявлению. То есть вы сегодня машину продали, можете прямо сегодня пойти в ГАИ и прекратить регистрационный счет. Правда, проблема могут быть у нового собственника, потому что если камера ГАИ его заметит, к нему будут вопросы со стороны инспекторов, но, откровенно говоря, это не наша проблема.
Тем более, что
он сможет. Его проблемы меня тоже. Мне хотелось бы, чтобы у него не было проблем. А вот, то есть тогда вот, если машина не стоит ни у кого на учете, то нельзя ездить, да?
Нет,
да?
У него есть 10 дней для перерегистрации. Если его остановят, а у машины прекращенный учет, то ему...
На 11-й день.
Нет, я говорю о том, что можно сделать это хотя бы хоть в тот же день. То есть вы, как лицо, на которое машина зарегистрирована, продав автомобиль, можете в тот же день прекратить учет. В этом случае регистрационные номера и свидетельства о регистрации будут уже недействительными. И у этого покупателя при его остановке могут изъять и номера, и свидетельства о регистрации. И дальше ему придется ехать только на эвакуаторе, потому что без этих документов передвигаться, скажем так, проблематично.
То есть у него нет этих 10 дней у него есть.
Да, есть у него 10 дней. Да, но... Сергей, подождите, вы очень долго рассказываете именно. Сергей, как настоящий адвокат, очень все конкретно. Вы имеете право снять с учета, и у него еще 10 дней будет возможность поставить на учет на свое имя.
Может,
если вы прекратите...
Подождите, не кладите трубку, Сергей.
Если вы прекращаете регистрационный учет, то...
С ее стороны.
Он прекращается по заявлению автовладельца.
Так.
Прекратили учет. В ГАИ выставляется информация, выставляется в розыск о том, что регистрационные знаки, свидетельства о регистрации являются недействительными.
У
него есть 10 дней, он обязан в течение 10 дней, но...
Ездить может?
Да. Послушайте, еще раз объясняю. Вы продавец, я покупатель.
Да, я
вы
продаю.
Машину мне продали, да?
И пошел снял.
Я могу на ней кататься, да, но если вы пошли в ГАИ, прекратили учет, то номера автомашины и регистрационные документы объявляются в розыск. И кататься мне до тех пор, пока меня не поймает инспектор, который у меня изымет регистрационные знаки, изымет свидетельство о регистрации, это не лишает меня возможности приехать в ГАИ, поставить машину на учет на себя, да? Но передвигаться, если вы прекратили учет, будет большая проблема, потому что камера системы «Поток» может быстро вычислить. Может,
короче,
вычислить,
вы поняли, может он ездить, да, но при этом это будет, может быть, штраф.
Вот тут нужно решить, вы проблемы создаете ему.
Договор должен быть.
Да, вот вы правы, совершенно именно так и называется.
Тут нужно выбрать, или вы рискуете проблем получить себе, когда он штрафы соберет, и вам они придут, да, или вы рискуете создать проблемы ему. Так что выбирайте.
Это же какой-то спор интересов называется.
Конфликт интересов, потому что получается, что вроде как есть у него 10 дней, да, для того, чтобы... Но с другой стороны, эти 10 дней бывший собственник, продавец, рискует, а более того, были у меня случаи, когда человек продавал машину, забывал о ней и не знал, что ее не перерегистрировали, и новый счастливый собственник тоже ее не перерегистрировал, катался в другом регионе и доходило до того, того, что он набирал штраф примерно на, по-моему, 700 тысяч рублей. Ого. И когда у прежнего собственника номинального, который в ГАИ значится, арестовали все карты, счета, имущество, только тогда он начинал думать, что ему делать.
Поэтому Нильс Майкл ситуация... а как покупателю понять, что продавец снял с учета?
Покупателю это не нужно понимать, он смотрит документы, можно проверить на сайте ГАИ по ВИН-коду автомобиля историю регистрации, там есть такой сервис ВИН-код, вводим историю регистрации, есть, там будет указано, что когда было последнее регистрационное действие, например, такого-то числа, регистрация за физическим лицом, это последнее действие, которое соответствует тому, что указано в документах, то есть мы знаем, что машина стоит на учете за вашим продавцом, вы взяли машину, взяли документы, записались в ГАИ, поехали, как можно быстрее, всем советую, потому что продавец может взять и прекратить регистрационный учет, и если вы поедете через 3 или через 5 дней, или через 10, да, вполне возможно, что машина уже будет с прекращенным учетом, и доехать будет проблематично.
7373948, это прямой эфир, здравствуйте.
Алло, добрый день еще раз.
Здрасте.
Вы уже звонили.
По поводу штрафов. Передайте инспектору Спириной Юлии Ринатовне, чтобы она сняла штраф.
Я вот возьмите спасибо. И передайте сами, а?
А до них дозвониться, до них не дозвониться.
Ну так вас надо дозваниваться, да, вы что, ваша личная служба, мы ваша...
Юлия Ринатовна, передайте, пожалуйста.
Ну все, нас... вы передали.
К сожалению, да, приставы, когда вот они ушли на удаленку во время пандемии...
Они уже вернулись.
Им это очень понравилось, и теперь они работают примерно в том же режиме, там, по записи и так далее. То есть так просто, как это было раньше, прийти в приемное время в понедельник и в четверг и пообщаться с приставом, сейчас можно далеко не всегда, далеко не везде.
Просто я хочу еще раз, господа, вам сказать, что мы не ваша личная карманная какая-то служба или программа, которая передайте, не передайте. Мы помогаем вам решить вопрос. А до конца, во-первых, сидя здесь в студии, не видя множество документов, не зная целиком и полностью ситуации, в которую вы попадаете, адвокат просто дает совет, а не прям говорит, вот идите, делайте так. И то, что вас в таких ситуациях ожидает. А вы сами возьми, палец о палец ударьте, год не платить штраф, а потом за 500 рублей, ну, пойдите, вы найдите как-то выход из этой ситуации. Я не знаю, меня вот это вот поражает. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Эдуард.
Здравствуйте. Да, Эдуард.
Смотрите, какая ситуация. Еду по улице, Серпуховской вал. Значит, стоит знак, стоянка, остановка запрещена. Я проезжаю дом и заворачиваю во двор. Перед разворотом, ну, поворотом во двор стоит знак «Жилая зона». Заезжаю в жилую зону, тротуар, и там парковка. Я паркуюсь. Вот. Приходит штраф. Значит, парковка на тротуаре. Это двигается машина вот эта, ГАИ, которая... Ну,
ЦОДД, наверное, не ГАИ. ГАИ
да,
не
да. Ну, да. Вот. Значит, я, значит, мне пришло штраф, я, значит, в ДДД это написал, опровержение, жалобу и так далее. Вот, взял благоустройство, карту от Москвы. Там, значит, дом этот и парковки вот эти стоят. А скажите, вот момент еще какой, кто определяет вот эти вот парковки, можно ли парковаться или нет? Раньше, говорят, можно было, после по какой-то причине нельзя. И еще момент, знак вот это, остановка, стоянка запрещена, здесь же дальше-то стоит знак «Жилая зона», он же не должен туда...
Вдруг... Вы же повернули направо после этого знака, правильно?
Да.
То есть знак распространяется только на ту сторону дороги, на которую он установлен. Поэтому если он установлен на дороге, с которой вы свернули, то после поворота направо на эту территорию он уже не действует, тем более, что действует знак «Жилая зона», где есть определенные ограничения. Что касается тротуара, то ситуация, к сожалению, непростая, потому что когда мы куда-то приезжаем и паркуемся, да, иногда бывает так, что вроде как парковка оборудована, заезд прямой, ровный, тротуар, да, а формально это тротуар, приезжает эвакуатор, приходит человек с телефоном или планшетом, незаконно фотографируют, нам приходит штраф. А, к сожалению, у нас в ПДД нет четкого разграничения, как должны отделяться тротуары, проезжая часть. Почему? Потому что парковка на тротуаре – это нарушение. Соответственно, если вы встали в том
это
месте...
Это не на тротуаре.
Вы сказали, что вам пришел штраф за парковку на тротуаре.
Это у них. Они сфотографировали и написали мне «парковка на тротуаре». Но там видно, что это не на тротуаре, а выделенное место.
Тогда обжалуйте это. Если по схеме организации дорожного движения эта территория не является тротуаром, то тогда такой штраф не обоснован, но его нужно обжаловать, ссылаться именно на то, что согласно схеме это не тротуар. Если вы штраф не обжалуете, он вступит в силу, и с вас пристав, нет, которому не добиться, оплатил, спишет.
Я сейчас вот сужусь, так сказать, я подал в суд. Значит, первый я подал жалобу, значит, вот эту организацию, это ПДД вот это, да? Они мне, да, отписали.
АМПП.
Просто. Да, значит, ваша эта самая машина сфотографирована на парковке, то есть на тротуаре, и штраф, и все. То есть вообще не рассматривают конкретно, не так далее. Просто отписка идет, и все.
Да, но... к сожалению, так бывает. Жалобы рассматриваются так же, как и постановление, выносятся на конвейере, и вникать в эти нюансы не хочет никто, поэтому я советую обращаться в таком случае в суд. В суде хотя бы судья иногда выслушивает и эти доводы принимает во внимание.
А еще вот момент, смотрите какой. Вот нас везде фотографируют, да, стоят камеры, которые там за движение, за скорость,
да,
и так далее.
Да.
Вот я думаю, скорее бы как у самолета было, да, черный ящик в каждой машине, да, ну, вот это вот.
А ящик, вы знаете, были такие предложения, причем, да, даже доходило до абсурда, чтобы такие системы стояли в машине, не просто фиксировали ваше движение, да, но при этом сообщали в ГАИ о том, что вы там-то превысили скорость, и вам на основании данных вашего же автомобиля приходил бы штраф. Поэтому здесь...
Это бы машины стоили на 1,5-2 миллиона дороже.
Но я думаю, если сейчас из автомобиля убрали АБС и подушки безопасности, вот то ни о каком внесении системы, спасибо, речь пока идти не может.
А Петрушка пишет: такси едет по выделенке в попутном направлении, впереди перекресток. Мне нужно повернуть направо. Разметка выделенной полосы по ее окончании прерывистая и сплошная. Как, кто будет прав в случае ДТП?
Ну, поскольку таксист едет прямолинейно, без изменения направления движения, а вы перестраиваетесь, да, есть такие места, где нужно со второй полосы резко перестраиваться под углом 45 градусов в правый ряд, вы маневрируете, вы перестраиваетесь, вы обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, в том числе и такси, и автобусу.
Если снять номера, как паркоматчик фиксирует нарушения, мелкий спрашивает.
Ох, это сложный вопрос, потому что в городе Москве такие машины почему-то приравниваются к террористическим, и есть некий документ, он, по-моему, называется некий протокол взаимодействия, на основании которого машины без номеров зачем-то перемещаются на спецстоянку и там ждут собственника машины, пытаются по ВИН-коду, который, как правило, есть под стеклом, установить собственника. Если он приходит туда, то, соответственно, ему выписывают штраф за то, что он не оплатил парковку. Поэтому есть такой риск. На мой взгляд, это не совсем закон, эвакуация машины без номерных знаков, поскольку отсутствие номерных знаков не является правонарушением, если машина никуда не едет. Но в Москве это практикуется, и имейте в виду.
7373948, прямой эфир, добрый день.
Добрый день, Виктор. Знаете, я сам за рулем, никогда не фискалю, никого не там фотографирую в этих целях вот последних лет. Но мне кажется, вы абсолютно неправильно сказали, что незаконно кто-то фотографирует. Фотографировать может кто угодно, что угодно. Публиковать личные данные нельзя, лица там и так далее. И потом невозможно доказать, когда вы увидите направленный на ваш фотоаппарат, и вы набросите на человека там с требованием каким-то, или, не дай бог, отнимете фотоаппарат, то невозможно доказать, что он именно ваш.
Попробуйте приехать.
Я не это имел в виду. Я имел в виду, что когда фотографирует автомобиль человек, неважно, сотрудник там МАДИ, МПП или гражданин, при помощи пресловутого приложения «Помощник Москвы», в городе Москве эти постановления сейчас опять признаются незаконными. Фотографировать, конечно, можно. Нет, никто не запрещает.
Вы
но...
сказали, фотографии незаконны. Публиковать нельзя, обращаться можно.
И даже публиковать их можно, но эти фотографии не могут быть основанием для автоматического штрафа.
Это
то есть кто-то сфотографировал.
Да, но вы сказали фотографировать незаконно.
Хорошо, вот человек это... ошибся, Сергей Радько ошибся, формулировку сейчас поменяет, он как адвокат это может сделать. А вы попробуйте приехать в город Грозный, встать возле дворца президента и пофотографировать местных жительниц. И вот тогда вот вы поймете, можно фотографировать или нет в нашей стране. Вот, приводите примеры совершенно фотографировать можно или
фотографировать
нет?
Фотографировать можно, публиковать можно. У нас есть ограничение на публикацию изображения гражданина, но это касается только гражданина. Если вы сфотографировали машину, где она стоит, как она расположена, это не запрещено законом. Я имел в виду, что закон запрещает использовать фотографии для автоматического наказания. То есть, если вы сфоткали машину, которая стоит где-то, где не положено, да, направляйте фотографии там в ГИБДД, в МАДИ, они обязаны у собственника машины выяснить, кто совершил это нарушение.
А новости говорит Москва.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.36 в Москве, друзья. Еще раз всем доброго дня. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Елена пишет: благодарю московские власти за аннуляцию штрафа за движение на машине без пропуска во время пандемии. 5000 остались в моем бюджете. Штраф не оплачивала принципиально, как несправедливый. Очень правильное решение, думаю, многие присоединятся.
Было много штрафов, было много судебных баталий, споров. Да, хорошо, что власти приняли решение все эти штрафы простить, но, тем не менее, сам факт их назначения, конечно, юридически был, на мой взгляд, ну, мягко говоря, сомнительным.
Ну, я тоже, кстати, попал под штраф. Я могу сейчас уже рассказать. Я просто, не зная того, сам пришел к людям в гости в то место, где оказалось, что это не просто квартира, а это офис, который был должен закрыт. Ну, как бы это была парикмахерская, а я не знал, что это салон, и пришел туда. Ну, и меня тоже...
А там... за что вам был штраф тогда?
Ну, кто-то следил из полиции, что я пришел на постричься. Хотя
должны
я...
Должны были, по идее, наказать не вас, а салон, который
салон
работал.
Салон наказали, и меня тоже, что я было запрещено в тот момент ходить, бродить вот по таким заведениям, салоны и так далее, и прочее.
Славные были времена, как говорится.
Но пропуск при этом у меня был на передвижение на машине. И
там
так...
еще я помню, когда пропуска эти вводились, там какое-то время менялся порядок их получения. Сначала можно было ввести ИНН организации, потом менялся порядок, потом они аннулировались, и многие, получив пропуск, не продлевали. В общем, конечно, много было интересного.
Сложный был процесс, да, необычный. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
Максим.
Да,
знаете,
добрый.
Так вот слушаю вас, а не слишком ли много в Москве незаконных всяких действий, особенно в этой сфере? Ну, это так, преамбула.
Немало, на мой взгляд, немало. Сколько, не знаю.
Ну, это не к нам вопрос.
Надо что-то с этим делать. Сергей, скажите, пожалуйста, а какой срок обжалования решения суда первичной инстанции в Мосгорсуде? И можно ли его восстановить, если вот пропущено?
Вы имеете в виду по гражданскому делу или по делу об
администрации? По обжалованию штрафа, да.
Вот смотрите, вы обжалуете штраф сначала у должностного лица, либо сразу в районный суд по месту нарушения. Районный суд выносит решение по вашей жалобе, и у вас с момента получения этого решения есть 10 дней для подачи жалобы уже в Московский городской суд. То есть 10 дней с момента получения вами копии решения районного суда. К сожалению, суды эти решения...
Если я его не получал, это решение суда, оно лежит в суде там, оно было 31 мая. Я просто там по ряду обстоятельств не смог заехать.
А понимаете, как? Суд по закону обязан отправить вам копию этого решения. Суд вам
ее... отправил.
Если,
не отправил.
Если суд ее не отправил вообще, вот реально не отправлял, да, то тогда это решение в силу не вступит, потому что суд обязан уведомить и вас, и тот орган, чье решение вы обжалуете, постановление. Вот, поэтому вы можете прийти в суд в любое время, копию решения этого получить, если, конечно, дело быстро найдется и вам его выдадут. И тогда у вас с этого дня пойдут 10 дней для подачи жалобы.
Понятно. То есть ситуация не потеряна.
И а на практике суды направляют жалобу по почте. Получили вы, не получили, жалоба возвращается. Она хранится на почте 7 дней. Она возвращается в суд, как невырученное письмо. И с этого момента идут 10 дней на вступление в силу. Поэтому, конечно... контролировать нужно, потому что суды, к сожалению, месяцами эти решения пишут, месяцами высылают, и бывает, пока там 5 раз не придешь и не поскандалишь в канцелярии, в суде, у помощника председателя, ничего с места не сдвигается. К сожалению, вот такая загрузка.
Ну, по почте оно с пометкой «судебное» же должно
да,
быть.
Да, «судебное», да, и там...
Было,
да, да.
Спасибо. Напомню, наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И вообще подписывайтесь в Телеграм на наш канал. Будете в курсе всех последних новостей. Ну и Телеграм-канал, где можно нас не только смотреть, но и видеть. Радио «Говорит МСК». Не только смотреть, не только слушать, но и видеть. Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. 530-й задает вопрос. Ночью на трассе наехал на собаку. Живая была или мертвая, так и не понял. За мной наехала еще одна машина. Остановился, повреждений нет. Поехали дальше. На следующий день понял, что скрылся с места ДТП. Как понять, будут меня наказывать или нет?
Теперь остается только ждать и, как говорится, молиться, потому что формально это действительно ДТП, формально вы оставили его место. Другое дело, что будет ли вас кто-то искать, это большой вопрос, потому что если эта собака не имеет хозяина, то ГАИ вызвать некому, и, скорее всего, никто не будет по этому поводу возбуждать дело об административном правонарушении и вас разыскивать, но теоретически это возможно, и поэтому имейте в виду, что собака — это имущество, ее повреждение — это тоже имущество, это тоже ДТП, и поэтому, если вы оставляете это место, то если вас установят и вину докажут, что вы оставили и были участником этого происшествия, то здесь грозит лишение права управления. На трассе, конечно, скорее всего, там никто...
Надолго?
От года до полутора.
Понятно. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Знаете, у меня такой вопрос, я так внимательно слушала, потому что, ну, как говорится, злободневный вопрос для многих. Вот когда вы подробно объясняли женщине, которая хотела продать машину, снять учет,
поставить. Да, да.
И вот в конце мне непонятно, вот почему, может быть, вы не сказали, или в этом какая-то есть какой-то момент, поясните, пожалуйста. Да. А почему вот, например, эта женщина, чтобы она вот волновалась, чтобы у покупателя не было проблем, почему она не может сказать: так, а вот теперь мы вместе едем, предположим, в эту, ну, в мои документы или куда-то, я снимаю, а вы тут же ставите, и все.
Я об этом и сказал, что в крайнем случае, что самый идеальный вариант — это проехать с покупателем в ГАИ и убедиться в том, что машину переоформили. Только одна оговорка, что снимать с учета не надо, а переоформить автомобиль — это прямая обязанность покупателя. Продавец с ним делать ничего не должен, не обязан и не может. А продавец может только прекратить регистрационный учет. Поэтому, если машину продаете, крайне желательно договориться, допустим, с покупателем, что он, допустим, записался в ГАИ на завтра. Прям завтра в ГАИ приезжаем, вы ему машину передаете, он ее переоформляет. В итоге вы уверены, что машина переоформлена, и он уверен, что вы не прекратите учет, и он проблем не получит. Конечно, покупатели не все на это пойдут, но тут уже надо как-то договариваться, потому что, в принципе, интересы общие.
А вот скажите, в чем загвоздка? Почему вы сказали сейчас фразу «не все пойдут»? Почему не все пойдут?
Потому что покупатель может быть, например, из другого региона, он хочет поставить машину на учет у себя, там, получить какие-нибудь красивые номера, например, если они за ним зарезервированы, что-то еще. Есть проблемы, к сожалению, с записью в ГАИ. То есть, допустим, вы машину сегодня отдаете, покупатель вам привез деньги, вы готовы их забрать, уже он готов машину забрать, но в ГАИ есть некоторые очереди, есть проблемы с записью. Прямо на завтра записаться, может быть, и нет возможности, через неделю, например, и в итоге, получается, машина подвисает, то есть деньги у покупателя есть, он готов их отдать, машина у вас, вы готовы ее отдать, а пока еще не можете переоформить, поэтому здесь вопрос такой, чисто технический, организационный.
То есть вообще, если мы правильные, такие волнительные люди, мы будем настаивать, или делаем на моих условиях, независимо, есть очередь в ГАИ, будем ждать, то, все, но чтобы вот этого не было, чтобы потом не прилетели штрафы.
Да, тем более, что сейчас можно перерегистрацию машины делать в любом подразделении ГАИ, поэтому, если уж покупателю очень надо машину купить, то можно сказать, давайте мы, бог с ним, проедем там в любое другое подразделение ГАИ в пределах Москвы или Московского региона, пускай мы потеряем на этом полдня, но мы вопрос за один день закроем, то есть машину переоформим, деньги получим и будем довольны, что покупатель не переживает за снятие с учета, за прекращение регистрации, а мы не переживаем за штрафы, которые нам может покупатель подарить, и мы потом можем очень долго их обжаловать, особенно если он поехал в регион, и жалобы нужно подавать по месту нарушения, то есть в региональное подразделение, а это может быть очень не близко от вашего дома.
Вот спасибо. Да, спасибо вам. Андрей Р. пишет. Добрый день. Можно ли гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему за рубежом, пользоваться зарубежными правами в России?
Нет, нельзя, потому что гражданин Российской Федерации должен здесь пользоваться только национальным водительским удостоверением.
А гражданин, например, иностранец может со своими?
Иностранец может со своим удостоверением, потому что он не обязан получать наше национальное.
Как российское. И мы до сих пор можем выезжать за рубеж и пользоваться своими.
Если наше удостоверение соответствует требованиям Венской конвенции, и эти страны ее ратифицировали, а их большинство, да, то наше удостоверение
устраивает. А что они могут сделать? Забрать наши права?
Нет. Во-первых, если вы за границу выезжаете на своей машине, да, а права ваши там не действуют, то есть они их почему-то не устраивают, да, тогда вы не имеете права управления. Какие там наказания, я не знаю, но у нас за отсутствие права управления это штраф, это помещение машины на спецстоянку, прочие неприятности. Кроме того, если эти права их не устраивают, то вас просто могут на своем автомобиле за границу не пустить.
А если берешь в прокат?
Если берешь в прокат, вам могут в прокат не выдать. Хотя в некоторых странах на это не смотрят, это выдают чуть ли не по карте месте тройка, условно говоря.
Вот именно, в том-то поэтому и дело.
И полиции там мало, поэтому шансов нарваться на проверку немного, но нужно понимать, когда вы куда-то выезжаете, да, лучше посмотрите в интернете, какое там удостоверение действует, да, или сделать международное удостоверение.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день еще раз.
Здрасте.
Пожалуйста, у меня по поводу знака «жилая зона». Он существует, но 90... я сам водитель и пешеход. Вот я как раз со стороны пешехода. Часто бываю в Зеленограде, там практически очень много вот таких жилых зон. Водители 90%, особенно наши водители с южных республик, там, которые приравниваются к Киргизии, да, которые, они даже знают, они не понимают, что такое знак. Я так понимаю, что водители должны в жилой зоне пропускать пешеходов.
Пешеходы там это... имеют преимущество, это прямая норма ПДД, да.
Да, потому что это не дорога, это проезжая часть, как-то она так формулирует. 90%, я пропускаю, честно, я знаю этот знак, 90% случаев не пропускают. Да в лучшем случае проезжают, а то еще орут и оскорбляют, типа, ты что, дебил, не понимаешь, куда ты идешь. Он не понимает, я ему показываю, даже вот въезжает, показывает, вот знак проехал, нет. Хотя он знает этот
вопрос. Вопрос в чем?
Какой штраф вообще существует? И как можно как-то ГАИ объяснить действительно водителям? Потому что реально это бывает частые, ну там, травмы и прочее.
Понимаете, в чем дело? Ведь понятно. Если слушайте ответ, вы спасибо. Же не поставите ГАИ на территории всей жилой зоны, потому что на всей жилой зоне у пешеходов есть преимущество, в основном у нас ГАИ, да и камеры тоже, они работают только если вы не предоставили, не уступили дорогу пешеходу на пешеходном переходе. Там штраф, по-моему, 2000 рублей или около того. Но так, чтобы наказали за непредоставление преимущества пешеходу в жилой зоне, я такой практики не знаю. Думаю, что очень непросто будет добиться от ГАИ, чтобы они хотя бы для профилактики поставили патруль где-то, Сергей, в какой-то зоне.
Одну секундочку. Причем, когда просто переходишь, и водитель видит, что ты идешь невооруженный смартфоном и видеокамерой, он в наглую прет. Я просто делал эксперимент, да, вот, достаю, даже не включая, перед собой ставлю, тут же тормозят, тут же. То есть, в принципе, 80% водителей знают, что вот такой знак существует, и что есть наказание. Но тут можно морально вот как-то ГАИ как-то воздействовать, приучить людей.
Слушайте, ну, вы такой настырный, а? Вы вот третий раз звоните прямо с настырными предложениями.
Могу предложить сделать эксперимент. Например, поставить на штативе телефон или камеру прямо в этом месте и на видео фиксируйте эти нарушения. Сделать там 5-7... Человека
времени видно, надо вагон.
Ну, если есть свободное время, я думаю, там за полчаса можно 5-7 нарушений спокойно зафиксировать. И все эти данные направить в ГАИ, ну, причем сфотографировать или на видео снять так, чтобы было четко видно и лицо водителя, и марку модели автомобиля, и регистрационный знак, с тем, чтобы все доказательства были налицо. И направить это в ГАИ. Пускай ГАИ на это реагирует. Может быть, они когда-нибудь направят туда хотя бы иногда патрули для наблюдения за обстановкой в этом месте.
Вы, главное, в это верите?
Я в это не верю, но это способ единственный, когда можно заставить ГАИ работать.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, еще раз.
Да что же вы все по несколько раз? Другим-то дайте тоже позвонить.
Я в другую рубрику.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, вопрос. Меня лишили прав на 2 года за то, что совершил ДТП, наезд и скрылся с места. Не помню, как эта статья называется.
12.27. Оставление места ДТП. Часть вторая.
Потерпевший.
А вы сделайте радио тише?
Да.
Завязка идет. Так, и что вы сделали? Вы уехали.
Я уехал. Ну, в общем, не суть. Лишили меня прав. В суде мне дали приговор, все. Но я поехал, успешно потерял эти права. Пошел, написал заявление в МВД, что факт кражи исключаю. Взял справку, поехал в ГИБДД. Написал там заявление, что меня лишили прав по такому-то делу, таким-то номером, такого-то числа. Сказал, что права утеряны, и попросил начать, чтобы пошел срок исчисления лишения прав.
Да, правильно.
После этого мне приходит на почту электронное письмо из того отдела ГИБДД, куда я обращался, что у них нету, к ним из суда не пришло никакое постановление, и они не знают, лишен я или нет, поэтому меня не могут лишить. И просит мне лично привести им приговор суда. Вот скажите, пожалуйста, обязан ли я это делать или нет?
Вы не обязаны этого делать. В законе прямо написано, что суд обязан направить в адрес органа, составившего протокол, копию постановления по делу. К сожалению, в судах большая загрузка, и они далеко не всегда успевают эти постановления написать, не то что направить всем участникам. Поэтому на самом деле, но если есть время, лишний раз отвезите им копию этого постановления, потому что потом, после истечения срока лишения, когда вы пойдете получать новое удостоверение, в ГАИ, конечно, могут быть проблемы, они скажут, да, вы подавали заявление об утрате, но мы не знаем о том, что оно было утрачено, и вы лишены права управления, поэтому, конечно, придется там поспорить и поскандалить. Поэтому, если есть время, отвезите, и если нет, ну, напишите, может быть, начальнику ГАИ письмо о том, что...
Да-да, но я понял, что вы говорите. Но для меня, грубо говоря, это выгодно. Я с правами езжу, я нигде не звеню, и я не лишен. А срок, по большому счету, у меня идет.
Ну, то есть вы передвигаетесь, будучи лишенным, да еще имея на руках недействительное водительское удостоверение?
Оно действительно до 29-го года.
Нет, если вы написали заявление о его утрате, то оно уже выставлено в базу как утраченное, как недействительное.
И еще мы в прошлый раз говорили, что срок начинает идти с момента, когда у вас изъяли...
Нет, с момента сдачи удостоверения, либо подачи заявления о его утрате. То есть формально у вас срок лишения уже идет, формально ваше удостоверение недействительно, и передвигаясь на этом автомобиле с этим удостоверением, вы совершаете нарушение, за которое вас могут наказать.
Схватить.
И даже если вы, например, являетесь самым примерным водителем, и вы передвигаетесь
без нарушений.
Да, без нарушений. Все равно может быть ситуация. Кстати, у нас через 10 дней, 14 числа, опубликован закон, который вводит уголовные наказания для водителей, которые передвигаются, будучи лишенными права управления, либо не имея его. Если не ошибаюсь, 25 числа эта статья вступит в силу.
Сажать будут?
Наказание.
Не только те, кто лишенный за...
Нет, в отношении всех вводится часть 4 в статье 12.7, то есть повторное совершение управления. Сначала, если вы сейчас едете, просто будучи лишенным, будет просто наказание, потом будет часть 4 статьи 12.7, а потом в третий раз, если вас поймают, это уже будет уголовная статья. Поэтому имейте в виду, что...
Даже места в тюрьмах-то из СИЗО достаточно.
Ну, на самом деле, эта норма будет работать очень плохо, потому что в конце прошлого года у нас было наказание, которое, по-моему, так назвали, как борьба с блогерами. Там очередное было ДТП с блогерами. Усилили наказание для тех, кто превышает скорость или, будучи лишенным, за встречку повторяет то же самое нарушение. Но вот в мае месяце подвели итоги, оказалось, что за без малого полгода работы статьи был осужден аж целый один человек, и то на 200 тысяч рублей. Поэтому, насколько эта статья... Сумма-то ощутима, но вот только один нарушитель был выявлен, поэтому не знаю, насколько эта статья сильно поможет изменить ситуацию.
Вот Андрей, помните, спрашивал про гражданина России с правами зарубежными? Да. Он говорит, что, прошу прощения, упустил момент. Если я гражданин России и имею второе гражданство той страны, и водительское удостоверение у меня тоже этой той страны, а все равно нельзя пользоваться? Нет, ну тогда
есть
можно.
Есть в судебной практике два подхода. Одни судьи считают, что вы обязаны получить российское удостоверение, другие судьи с этим не согласны, поэтому там идут ссылки на международную конвенцию, там, я сейчас не буду усложнять, потому что есть разные варианты, но тем не менее, я бы советовал получить российское удостоверение, или если вас тормозит сотрудник ГАИ, ни в коем случае не говорить, что вы гражданин России, сказать, что вы гражданин другого государства, там, Украины, Беларуси, неважно чего.
Поэтому
управляйте с тем иностранным водительским удостоверением.
Я знаю, что, например, с теми странами, где у нас документы вот эти вот подписаны, и есть соглашение о том, что, с израильским паспортом и с израильскими правами можно находиться и ездить на территории России, даже если ты еще и гражданин России.
Не знаю такую тонкость, но, возможно, это есть.
Ну, вот такая история и существует. Опять же, на опыте моих друзей это все выяснено. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Владислав.
Да, Владислав, пожалуйста.
Смотрите, у меня была такая ситуация. Я ехал по трассе, вот, и меня остановили инспекторы ГИБДД.
Так.
И они стояли с обычной камерой, вот, но я обогнал машину, но я обогнал до сплошной. Вот, по видеокамере, там не видно, что я обогнал сплошную. То есть я начал, соответственно, прессовать. Я говорю, ну, ребят, это тут по камере не видно ничего. Вот. Они начали рисовать схему.
Что начали?
Рисовали схему.
Схему.
Обычную схему, что якобы я нарушил. То есть на этой схеме, не указано, какой это километр, что это за перекресток, тоже непонятно. Вот. Но в итоге они мне попросили расписаться в протоколе. Я говорю, я написал, что я не согласен, и расписался. Вот. Они сказали, что мы отправляем административный протокол в суд. И в суд там, где, где это было составлено нарушение.
По месту нарушения, да.
Да, я им говорю, а нельзя это составить, отправить протокол по месту жительства? Они говорят, нет, но напишите там типа ходатайство. Я написал ходатайство, что прошу отправить по такому-то адресу.
Да, там в протоколе, вот, по-моему, есть внизу графа о том, что прошу направить дело по месту моего жительства.
Да. Но в итоге это 6 июля как бы должен быть был суд. То есть, соответственно, я не приехал.
Там у них, да? Было.
Да. Угу. Вот. И в итоге непонятно. У меня вопрос такой. Имеют ли право они по этой схеме направлять эти документы в суд? И является ли, это доказательство того, что я нарушил?
Понимаете, в чем дело? К сожалению, у нас такая практика сложилась судебная, да, что, в общем-то, любые документы, которые составлены инспектором ГАИ, для суда являются доказательством. И на практике протокол, который они составили, где все написали, схема, рапорт, там, показания инспектора, напарника, да, для судов это вполне достаточно. Другое дело, что если в этих документах есть некие противоречия, четко ничего не видно, то есть не указано ни место, ни время, там, какие-то неправильные адреса, координаты, и так далее, это может быть основанием, чтобы данные доказательства считать недопустимым. Но это уже нужно подробно разбираться, что они там неправильно составили. Потому что вполне возможно, что они, если вы отказались подписывать протокол и схему, что, кстати говоря, совсем неправильно, потому что если вы не подписали, им ничто не мешает составить другой протокол, другую схему с подробным указанием места нарушения, координат, километр дороги.
Я подписал, но я написал, что я не согласен.
Хорошо.
В фабуле объяснения написал, что я с этим не согласен. Вот. Еще я их просил, говорю, давайте составим, включим туда моих свидетелей, которые, то есть со мной были люди, которые не являются моими родственниками, близкими, незнакомыми. Я говорю, включите их в протокол, в качестве свидетелей. То есть они тоже отказались от
этого. А что нужно было сделать? В протоколе есть внизу такая маленькая строчка или две строчки объяснение нарушителя. Вы можете в этой графе написать, что с нарушением не согласен, прилагаю объяснение на 1, 2, 5, 10 листах, сколько хотите. И пишите объяснение своей рукой на своем листочке бумаги, в котором вы излагаете свою версию событий, указываете свидетелей, которые были с вами, там их координаты, телефоны, и ходатайствуете об их допросе. В этом случае суду не так просто будет это все проигнорировать. Конечно, он и это может не в вашу пользу истолковать, но тем не менее нужно понимать, что доказывание вашей невиновности, вопреки принципу презумпции невиновности, это прямая ваша обязанность, потому что если вы этого не сделаете, почти любые документы, которые составлены, пускай неправильно, пускай там что-то не точно, скорее всего, суд их воспримет. Поэтому имейте в виду, что если вы хотите что-то доказать, обязательно об этом пишите в протоколе внизу в графе объяснения нарушителя, о том, что прилагаете объяснение на 1, 2, 3 листах, это объяснение самостоятельно оформляете, описываете все, как было, и тогда уже можно сказать, что вы свою позицию сформировали и предъявили свои доказательства о несогласии с нарушением.
Спасибо, действуйте. Вот еще последний вопрос, я думаю, больше мы не поспеем. Выше писал о наезде на собаку, наш слушатель. Да. Вы сказали, что нужно ждать. Вопрос, мне придет повестка на разбирательство или уже лишение?
Лишение вам не придет, вам, скорее всего, может прийти вызов в ГИБДД, если кто-то, например, ваши номера зафиксировал или похожие номера, ГАИ отрабатывает машины, да, вам придет вызов в ГАИ на то, чтобы вас опросить и машину осмотреть. Как будет дальше развиваться, я не знаю. Как правило, если тот, кого вызывают, не является, то в отношении него ничего не составляют, потому что сам факт выявления номера автомобиля еще не означает, что за рулем был собственник. Поэтому, к сожалению, или к счастью, тут по-разному можно это оценивать, если нарушитель, которого обвиняют в оставлении места ДТП, не является на вызов в ГАИ, то, как правило, дело в отношении него прекращается по истечении 2 месяца за истечением срока давности.
Я бы задал вам еще один вопрос, Сергей, но вы так сегодня развернуто отвечаете на все, что я прям боюсь даже это делать.
Ну, запишите в следующий раз.
Не буду, да. Сергей Радько сегодня автоадвокат, автоюрист, был у нас в гостях. Спасибо большое, Сергей. Хорошей недели. До следующей недели.
Спасибо, до свидания.
Да. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.